Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Прежде чем начать религиозное разоблачение Мишеля Нострадамуса, я приведу свидетельство Священного Писания и канонов Святой Церкви. «Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Книга Второзакония, глава 18, стихи 10 по 12. «Предавший себя волхователям или неким подобным, да будет под эпитимиею столько же времени, сколько убийца». Книга церковных правил, третье каноническое послание Василия Великого, правило 72. Увы, страшное и жуткое ныне по силе тьмы и мрака время. Да и как не ужасаться, когда верующие в Бога люди, вопреки Божьему откровению и учению Святой Церкви, стали массово обращаться за помощью к волшебникам, колдунам, прорицателям, гадателям, чародеям, астрологам и прочим представителям демонической иерархии. В какие бы новые одежды ни родились эти служители зла, истоки свои они берут в древнем язычестве, и всех их разновидностей есть различные разделы древней магии. Остановимся подробнее на одном из разделов магии – астрологии. Этот вид волхования, гадания и волшебного искусства не имеет ничего общего ни с наукой, ни с религией, хотя часто пытается выдать себя за одно из них. В наше время астрология брошена в массы и стала чем-то вроде прогноза погоды. Но те, кто увлекается гороскопами, которым пестрят почти все газеты, должны знать, что это увлечение не безвредно и страшно по своим плодам и последствиям. Ничто не проходит бесследно и безнаказанно, а тем более запрещенное Богом демонообщение посредством астрологии и других видов магии. Мы обязаны знать, что у сатаны есть своя иерархия злых духов, есть у него и своя стратегия, и свои планы в борьбе с Богом и людьми. Он и подчиненные ему бесы люто ненавидят любого человека и всех людей, даже тех, кто им преданно служит. Свои планы демоны маскируют и тщательно скрывают от большинства людей, в том числе и от самих магов и астрологов. Эти служители тьмы обольщены желанием славы, почестей и богатства, и ради этого совместно с бесами обольщают легковерных. Некоторых из магов и астрологов демоны делают после их смерти кумирами для поклонения людям. Сейчас таким кумиром искусственно сделан средневековый маг и астролог Мишель Нострадамус. Кто не слыхал этого имени? О нем создали миф и провознесли его как великого пророка и предсказателя будущего. Но он и его бредни стали знаменательным явлением современности. Но это злое и ужасное явление, и служит оно силам тьмы в деле разрушения мироздания. Согласно Откровению Божию, Каин, после совершения им первого убийства на земле, был отмечен Богом особой печатью. Он отделился от отца своего Адама и основал свой род Каинов. Род этот отошел от служения Богу и вступил в демонообщение и начал культивировать идолопоклонство. Средством демонообщения стала магия, которой людей научили бесы. Сатана и бесы научили дочерей и сыновей Каина различным видам магии, заключив тайный союз с ними. Эти тайные знания стали передаваться из поколения в поколение особыми посвященными лицами, магами и жрецами. Потомки Каина назывались сынами и дочерьми человеческими, а потомки третьего сына Адама Сифа назывались сынами Божьими. Первые жили в грехах и лишь для плоти, вторые пребывали в покаянии и поклонялись Богу истинному, о котором им рассказывал сам первый человек Адам. Когда же сыны Божии, обольстившись плотской красотой женщин, Каиновых, стали брать из них себе в жены, то произошло смешение богочтецов и нечестивцев, что привело к упадку благочестия на земле, ибо легче стало совращать благочестивых. Колдовство, магия, плотской разврат во всех видах и извращениях, жуткие оргии и жертвоприношения бесам процветали на земле, пока отступившее от Бога человечество, за исключением семейства праведного Ноя, не было уничтожено водами всемирного потопа. Возобновлено было магическое искусство в Древней Вавилонии, Египте и других окрестных странах. Вавилоняне, или иначе халдеи, особенно преуспели в астрологии, гадании и прочих видах прорицания. Они, как и прочие языческие народы, кроме богоизбранного израильского народа, опять стали служить демонам и кланяться идолам, почему и называются идолослужителями. Этот демонический культ сопровождался бесчисленными жертвоприношениями как животных, так и людей. В том числе в жертву приносились собственные дети. Астрология не требовала жертвоприношений и составляла идеологическую часть демонослужения, притом элитарную, но она приносила в жертву бесам души людей. Какое же зло производит астрология? Во-первых, она оскорбляет промысел Божий, подменяя его на нелепое мнение о зависимости мира и человека от звезд, которые, в свою очередь, были созданы Богом. Во-вторых, она полностью порабощает человека демоном, губит душу его вечности и разрушает земную жизнь, лишая человека подлинного счастья. Она уводит человека от веры в Бога и благой надежды на Него, а также от божественной любви, оставляя человека беззащитным пред стихиями мира сего. К тому же астрология снимает с человека чувство ответственности за его поступки, убивает совесть, извращает видение мира, придает мучительной безысходности пред роком и судьбой, лишает человека свободы воли и всяких морально-нравственных устоев, подвигая человека отвергать Божьи заповеди и законы. А астрология обессмысливает жизнь человека, устраняет всякое положительное содержание и превращает жизнь в фатальное страдание. Церковь Христова, которая одна на земле есть столб и утверждение истины, устами своего вселенского светильника и учителя, святителя Григория Богослова, обличает ложь и безумие астрологов такими словами: «Ты, который представляешь звезды вождями нашего рождения, нашей жизни и целого мира, скажи, какое еще иное небо прострешь над самими звездами, и над ними поставишь ли еще новое и новое, чтобы было кому водить водящих? Под одной звездою родится один царь и много других людей, из которых иной добр, а другой худ, один вития, другой купец, третий бродяга, и много же высокий престол делает надменным. Для многих, родившихся под разными звездами, равная участь и на море, и на войне. Кого связывали звезды, тех не связал между собой одинаковый конец, а других, хотя разделили звезды, одинаково соединила кончина. Если для каждого есть своя какая-то первая необходимость, то это чистая басня. А если над нею господствует еще общее, сильнейшее, и есть звезды, противные звездам, то кто же смешал их? Ибо кто сочетал, тот, если захочет, и расторгнет союз. А если совершил сие Бог, то как же стало первым то, что заменило у тебя моего Бога, если самого Бога не подчинишь своим звездам? Если же нет господствующего, то как будет стоять мир? Я не вижу этой возможности, хотя бы кто и желал такими рассуждениями изгнать Бога. Ибо необходимо надобно кому-нибудь управлять или Богу, или звездам. А я знаю следующее. Бог управляет Вселенной. Святый Григорий Богослов, слово пятое о промысле. Как видим, вера в Бога и астрология несовместимы, и кто предается ей, есть и еретик, и богохульник, и нечестивец, и богоборец. Так что составляющие гороскопы и читающие их не могут называть себя верующими в Бога или христианами, или правоверными мусульманами, или ортодоксальными иудеями. Ибо великий Моисей, богоизбранный вождь своего народа, в законе, данном ему Богом, повелевает не только не иметь в своей среде представителя магии, но и предавать такового смерти. Но некоторые из легковерных, защищая свое пристрастие и доверие к астрологии, могут возразить. Но ведь бывает, что предсказание астролога исполняется? Ответим. Да, иногда бывает, хотя очень часто они ошибаются. Ибо не дано им ясно знать будущее и точно говорить о нем. И как свидетельствует статистика, 3,5-4% у самых лучших астрологов только лишь исполняются в действительности. Но эти совпадения не могут служить оправданием доверия демонам и их служителям, ибо служат лишь приманкой и утверждением в погибельном обмане. Их надо отвергнуть, потому что они от демонов. У этих лукавых духов существуют тайные механизмы, которые употребляются для обольщения людей, неутвержденных в истине. Обратимся опять к великому Моисею. В книге Второзакония, в главе 13, в стихах с 1 по 5, он записал: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь, а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего». Конец цитаты. Как видно, дело не в том, чтобы сбылось предсказание, ибо Бог иногда попускает это, искушая нас, а в том, чтобы быть верным Господу Богу и ясно видеть, куда зовет какой-либо предсказатель. Божьи пророки всегда верны Богу и все делают в его славу, и по его внушению, и поэтому никогда не ошибаются, ибо сам Господь Бог говорит их устами. Лжепророки, маги и астрологи говорят по внушению пронырливых бесов и часто ошибаются. Вот почему мы должны смотреть не на редкие случаи совпадения или исполнения предсказаний, но на частые случаи ошибок, которые и разоблачают их. Следует также учитывать духовный закон, отраженный в словах Господа Иисуса Христа: «По вере вашей будет вам». Этот закон может работать не только в положительном смысле, но и в отрицательном, как в случае с астрологией. Если, например, некто доверяет астрологу и верит в его гороскоп относительно себя или какого-то близкого, о котором вопрошает, то, во-первых, человек этот попадает во власть астрологических бесов и лишается Божьего покрова и помощи от ангела-хранителя, если он имел его. Во-вторых, веря лжи, человек получает определенный психологический настрой и зависимость от установки, что отражается в неосознанном подыгрывании своими действиями в сторону ложного предсказания. И, наконец, бесы делают все возможное с их стороны, чтобы предсказание или что-то похожее на предсказанное произошло для полного порабощения астрологической жертвы. Например, астролог предскажет смерть близкого человека, или болезнь, или потерю имущества, или пожар, или что-либо подобное. И своей верой в это мы, те, кто верит этому предсказанию, провоцируем исполнение данного предсказания. Разумеется, в случае нашего недоверия и неприятия гороскопа он не сбудется. Еще лучше обратиться к Богу за помощью и защитой. Замечено, что чаще всего сбываются, в кавычках, именно плохие, негативные, так называемые в кавычках, предсказания, даже если они и выставлены в приглядном виде. Например, если согласно предсказанию мы встретили человека для брака или для бизнеса, или прибыли деньги и тому подобные явления, то последствия таких мнимых, в кавычках, подарков будут вредными и душепогибельными. Что касается Мишеля Нострадамуса, то именно в его лице демоны создали беспримерную историческую заготовку-ловушку для воплощения своих погибельных целей. Ближайшей целью сатаны есть попытаться уничтожить землю со всеми ее населяющими людьми посредством ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения. В случае неудачи он запланировал открыто подчинить себе все человечество посредством воцарения антихриста-зверя. В постановке Нострадамовщины демоны и их посвященные служители из числа людей, включая самого Нострадамуса, работали сообща несколько веков. Нострадамус был явлен в XVI веке, в период так называемого возрождения язычества и магии в среде отступившего от Христа западного христианства, а востребован и стал работать в 20 и в начале 21 века. Никогда еще маг и астролог не был так прославлен и провознесен, как ныне Мишель Нострадамус. Почти 400 лет лежала приготовленная Мишелем богоборческая бомба, чтобы теперь сработать. Эти века как бы «осветили» в кавычках ее ореолом древности. Таким образом, авторитет Нострадамуса был поднят до небывалой высоты и почти божественности. Теперь одно лишь употребление его имени гипнотизирует сознание и производит эффект принятия несомненной истины. Этого-то и добивались. Конструкция этой постройки скрывается очень просто. Личность самого Нострадамуса, безусловно, сильного и по-своему талантливого человека, но утвердившегося в прикровенном служении демонам, была выбрана ими именно в силу подходящих его качеств. Он, несомненно, имел большую степень эзотерического и магического посвящения и высоко стоит в демонической иерархии. Многие демоны и один из их предводителей, ответственный за магию, служили ему. Именно этот демонический предводитель надиктовал Мишелю Нострадамусу так называемые катрены, которые составили книгу центуриев, в которой якобы зашифрованы события будущего. На самом деле бесы не знают и не могут знать будущего. Его знает лишь Господь Бог и те Божьи служители, которых Он возводит в чин пророков, и то каждого в свою меру. Но бесы имеют более чем 7000-летний опыт борьбы с человечеством и могут из прошлого заключать о будущем, также перехватывать некоторую информацию свыше, собирать истинные предсказания Божьих пророков и прозорливцев и многое прочее, что доступно им как духам бесплотным. На основании этого они могут угадывать некоторые события из будущего. Часто они страхуются двусмысленностью и туманностью высказываний, как это было в древности, например, у Дельфийского оракула, а ныне в катренах Мишеля Нострадамуса. И задним числом толкуют любой исход события, как бы ими предсказанного заранее. Итак, надиктовав туманную галиматью в стихах, из которой можно выводить все, что угодно, и выждав удобного времени, в 20 веке, по причине массового отступления человечества от Христа, от истинной веры и от истинной церкви, что именуется апостасией, тот же самый бес-предводитель, который надиктовал Нострадамусу все эти якобы предсказания, в наше время нашел себе новое орудие для перевода и толкования в нужном ему русле так называемых в скобках пророчеств Нострадамуса. Разумеется, демон подогнал толкование под прошедшие события довольно точно, так как он был участником и наблюдателем этих событий. Внесены коррективы и в ту часть, которая еще только предстоит сбыться в будущем. Но это уже гадание, ибо он будущего не знает. И Бог посрамит его в очередной раз. Взять хотя бы замелькавшее в газетах пророчество на июль 2000 года, когда якобы какой-то король сойдет с неба и произойдет соответствующее событие. Этого не случилось. И все в этом убедились. И хватило ли тогда смелости и честности у тех, кто писал это, верил в это и признавал это, признать свое заблуждение и отвергнуть его. Конечно, демоны пытаются максимально подогнать нечто под это и другие предсказания. С другой стороны, находящиеся под влиянием демонов политики, власть придержащие и другие влиятельные лица стараются делать все возможное со своей стороны, чтобы подогнать ход событий под предсказания Мишеля Нострадамуса. а уже пророчествами его влиять на ход событий в нужную и угодную им сторону. Многие же просто наживают деньги и славу на ставшем модным Мишеле Нострадамусе, делая ему рекламу ради гнусной корысти. Вот этот коллектив и создал это явление, имя которому Нострадамус. Но Бог поругаем не бывает. Он постомит лжецов и накажет злодеев. Вы же послушайтесь его и не участвуйте в этих злых делах. Не верьте демонам, магам и астрологам, и всех, кто их поддерживает, распространяет. И пусть, когда мы взглянем на звездное небо, то не будем думать о зодиаках и гороскопах, но прославим Творца их и нашего словами святого царя и пророка Давида. Небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвещает верть. Слава тебе, Господи, сотворившему вся. Твердо держите в душах ваших, дабы вы не развратились, и дабы ты, взглянув на небо, и увидев солнце, луну, и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под небом. Книга Второзакония, глава 4, стихи с 15 по 19. В четвертый день ты повелел быть сиянию солнца, свету луны, расположению звезд, и повелел, чтобы они служили имеющему быть созданным человеку. Третья книга Ездры, глава 6, стихи 45 и 46. Вселенский учитель, святый Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, родился около 330 года в Кесарии Каппадокийской от благочестивых и благородных родителей христиан. В Афинах, куда он прибыл довершать свое образование, Василий встретил Григория Богослова, сошелся с ним и во всю жизнь оставался вернейшим его другом. Здесь он изучал грамматику, риторику, астрологию, математику, философию и медицину и оказал в них самые блестящие успехи. Владея высоким умом и мудростью, святой Василий вместе с тем отличался благонравием, кротостью и чистым житием. В 364 году он был посвящен в пресвитера Кесарийской церкви. В 370 году святой Василий был поставлен епископом Кесарийским, и в этом сане, не оставляя своего подвижнического образа жизни, ревностно заботился о своем клире, от первого служителя алтаря до последнего, всех вразумляя, от всех требуя строгой добродетели. Святый Василий сам любил красоту церковную, благолепие храма, гармонию богослужений, и это чувство внушал окружающим его. Самая его внешность, осанка, бледное изможденное лицо, глубокий взгляд, спокойная важность телодвижений – возбуждала во всех чувство благоговения, словом и чистотою своей жизни, ревностно наставляя всех своих посомых в вере и благочестии, он был отец-сирот и вдов-защитник, и богатство нищих, болящих утешения, и сущих богатств и окормления, старости жезл, наказания юности и монашествующих добродетелей правила. Пламенея христианской любовью к ближним, святой Василий устроял приюты, богадельни, больницы, страноприимницы. Мужественный и самоотверженный, всегда готовый на всякие труды и лишения ради блага ближних, святой Василий не гнушался с опасностью для собственной жизни не только посещать, но даже и обнимать прокаженных, давая им таким образом великую радость чувствовать близость своей самоотверженной любви к ним. Как богомудрый защитник православия, святый Василий силою словес божественных ересей низложил и речи источил учений благочестивых вселений, смиренный и кроткий, снисходительный и милосердный к согрешающим по немощи, но непоколебимый в вере и готовый все претерпеть за истину Христову, святый Василий был строгим карателем злочестивых противников веры и более всего заботился о чистоте православия не только кесарийской, но и всей Восточной Церкви. И только благодаря его заботам церковь кесарийская спасена была от арианства. Святой Василий скончался в 379 году, 50 лет от рождения. За свои заслуги церкви и необыкновенную высоконравственную и подвижническую жизнь святой Василий назван великим и прославляется как слава и красота церкви, светило и око вселенной, учитель догматов, палата учености, вождь жизни. Послушаем же, что говорит этот воистину великий и святой муж в обличении астрологии и астрологов в своей книге «Беседы на шестоднев». «И да будут в знамения и во времена, и во дни, и в лето». Бытие, 1 глава, 14 стих. Для человеческой жизни необходимы указания светил. И если кто не через меру многого ищет в их знамениях, то при долговременном наблюдении найдет полезные приметы. Многое можно узнавать об изобилии дождя, многое о засухе и о движении ветров, или местных, или повсюдных, сильных или легких. Одно из указаний солнца передал нам и Господь, говоря: «Будет ведра, потому что небо красное». Евангелие от Матфея, 16 глава, 3 стих. Когда солнце поднимается сквозь туман, тогда лучи его помрачаются, и оно кажется огненного и кровавого цвета, потому что густота воздуха производит в глазах такое представление. Но сгущенный и отстоявшийся воздух, которого не рассеяли и солнечные лучи, очевидно, не мог быть ими преодолен по причине избытка земных паров, и по множеству влаги произведет ненастье в тех странах, где он собирается. Подобным образом, когда луна кажется увлажненной, или когда солнце окружают так называемые венцы, это служит признаком или множество воздушной воды, или движения сильных ветров. Или когда вместе с солнцем идут так называемые побочные солнца, они бывают знаком каких-нибудь воздушных перемен, а также столпы радужного цвета, являющиеся на облаках в прямом положении, показывают дожди, или жестокие бури, или вообще большой переворот в воздухе. И в луне, возрастающей или убывающей, упражнявшейся в этом, заметили многие признаки, а именно, что вместе с ее видоизменениями необходимо изменяется и окружающий землю воздух. Если трехдневная луна тонка и чиста, то предвещает постоянную ясную погоду. А если она представляется с толстыми рогами и красноватую, то угрожает или обилием воды из облаков, или сильным южным ветром. Кто же не знает, сколько полезного доставляется такими указаниями? Пловец, предусматривая опасности от ветров, может удержать лодью свою в пристани. Путешественник, по мрачности воздуха, ожидающий перемены, заранее может уклониться от льда, а земледельцы, занимающиеся посевами и уходом за растениями, отсюда заключают о благовременности всякого дела. Господь же предсказал, что в солнце, луне и звездах явятся даже знамения разрушения вселенной. Солнце обратится в кровь, и луна не даст света своего. Евангелие от Матфея, 24 глава, 29 стих, а также святый пророк Иоиль, 2 глава, 31 стих. Таковы знамения скончания вселенной. Но приступающие границы обращают слова Моисеевы в защищение науки о днях рождения, то есть астрологии, и говорят, что жизнь наша зависит от движения небесных тел. А на этом основании у халдеев сделаны по звездам указания, чему должно с нами случиться. И это простое выражение Писания «да будут в знамения» по усмотрению своему, разумеют они не о состоянии воздуха и не о переменах годовых времен, но о жребиях жизни. Ибо что говорят? Стечение известных движущихся звезд со звездами, находящимися на зодиаке, когда они, сошедшись между собою, составляют известную фигуру, производит определенное рождение. А инаковое расположение звезд доставляет противоположный жребий жизни. А сем не бесполезно, может быть, рассудить начал для ясности несколько выше. Но скажу не что-либо собственное свое, а воспользуюсь к обличению их собственными их словами, чтобы зараженным таким недугом доставить некоторое врачевание и прочих предостеречь от падения в подобные заблуждения. Изобретатель этой науки о днях рождения приметил, что в продолжительной части времени ускользают от них многие фигуры, заключили меры времени, возможно, тесные пределы, потому что в самое малое и краткое время, и, как выражается апостол, вскоре, во мгновение ока, в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 52 стих, бывает величайшая разность между рождением и рождением. И родившийся в сию точку времени будет обладателем городов, князем народов, станет изобиловать богатством и властительствовать, а родившийся в другое мгновение времени будет попрошайкою и нищим, и ради насущного пропитания станет ходить от дверей к дверям. Посему, разделив на 12 частей так называемый зодиакальный круг, поскольку Солнце эту 12-ю часть так называемой неподвижной сферы проходит в 30 дней, каждую 12-ю часть разделили они на 30 частей. Потом каждую таковую часть, подразделив на 60 частей, каждую из 60-х рассекли опять на 60. Итак, предполагая, что для родившихся есть известное положение неба, посмотрим, возмогут ли они соблюсти такую точность в разделении времени. Как скоро родился младенец, бабка начинает рассматривать мужского или женского пола родившийся, а потом дожидается крика, который бы служил признаком жизни в новорожденном. Сколько 60-х доль протечет в это время? Вот объявила она халдею о новорожденном. Сколько надобно положить мельчайших частей на пересказ бабки, особенно если случится, что замечающий час стоял вне женского отделения в доме. Ибо тому, кто хочет рассмотреть гороскоп, надобно с точностью описать час, будет ли это дневное или ночное время. Какое же множество 60-х доль протечет еще в это время? Рассматривающему гороскоп надо найти о звездах не только в какой они из 12 частей, но и в какой доле 12 части, и в какой 60-й доле из тех, на которые по сказанному разделена каждая из первых доль, или, чтобы дойти до точности, в какой 60-й из тех, на которые подразделяются первые 60-е, и такое столько дробное и неуловимое вычисление времени, говорят они, надобно сделать для каждой из планет, чтобы найти, какое положение имели они в рассуждении неподвижных звезд, и какую фигуру составляли из себя взятые в совокупности звезды во мгновение рождения младенца. Посему, если невозможно с точностью определить время, а замечание одной кратчайшей доли другую делает погрешительным все, то смешны те, которые трудятся над этой несостоятельной наукою и с развешенным ртом углубляются в себя, как будто могут узнать, что с ними будет. Каковы же выводы? Говорят, этот будет кудря волосом и с голубыми глазами, потому что родился в час овна, и таково по виду это животное. Но он будет и человек великого духа, потому что овен имеет в себе владычественное, а также щедр и промышлен, потому что животное это без огорчения слагает себя в овну и удобно облекается в новую под действием природы. А родившийся в тельце, говорят они, будет терпелив в трудах и раболепен, потому что телец носит ярмо. Родившийся в скорпионе, охотник до драк, по подобию с этим животным, а родившийся же в весах, правдив по причине верности наших весов. Что же может быть смешнее сего? Овен, от которого берешь ты время рождения человека, есть одна из 12 частей неба, в которой находящееся солнце касается весенних знаков, а также весы и телец, суть 12 части так называемого зодиакального круга. Как же, говоря, что там находятся главные причины человеческой жизни, даешь человеческим нравам отличительные признаки, взятые от скотов, родящихся у нас? Родившийся в овне щедр не потому, что такой нрав производит та часть неба, но потому, что таково свойство овцы. Для чего же стращаешь нас достоверностью звезд и стараешься уверить блеянием овец? Если небо имеет такие свойства нравов, заимствуя их у животных, то и оно само подлежит посторонним началам, как имеющие причины, зависимые от скотов. Но если смешно говорить таким образом, то гораздо смешнее усилие придавать достоверность учению от вещей, между которыми ничего нет общего. Но такие их мудрования подобны паутинным тканям, которых, если увязает комар или муха, или что-нибудь столько же бессильное, то остается связанным. Но если приближается к ним другое, сильнейшее животное, то удобно освобождается, и слабую паутину разрывает и уничтожает. Но они не останавливаются на этом одном, а приписывают небесным телам причину и того, в чем властно произволение каждого из нас, то есть причину расположения к добродетели или к пороку. С одной стороны, смешно оспаривать их, а с другой, поскольку многие заражены этим заблуждением, может быть, необходимость требует не оставлять этого и в молчании. Итак, прежде всего спросим у них, не каждый ли день тысячекратно изменяются фигуры и звезд? Ибо так называемые планеты непрестанно движутся, и одни скорее друг с другом сходятся, а другие совершают медлительнейшие обращения, часто бывают в один и тот же час, и ввиду одна у другой, и скрыты друг от друга. А в минуту рождения, как они говорят, весьма великую имеет силу быть в виду у благотворительной или у злотворной звезды. И нередко, по незнанию одной самой малейшей доли, не найдя времени, по которому звезда показывала себя благотворную, описывали ее как состоящую в числе неблагополучных, ибо я вынужден употреблять собственные их речения. Но в словах этих, конечно, много неразумного, а гораздо больше нечестивого, ибо злотворные звезды причину своей злотворности переносят на Творца своего. Если зло им естественно, то Создатель – Творец зла. А если они делаются злыми по произволению, то, во-первых, они суть живые существа, одаренные произволом, предающиеся непринужденным и свободным стремлениям. Утверждать же это о вещах неодушевленных есть верх безумия. Потом, сколько несообразно с разумом, чтобы зло и добро уделялось каждому не по достоинству, но чтобы звезда была благотворной, потому что находится в таком-то месте, и чтобы она же делалась злотворной, потому что усматривается под такой-то звездою, и опять тотчас забывала свою злокачественность, если несколько уклонилась от известной фигуры. И о сем довольно. Если же в каждое мгновение времени взаимное положение звезд из одного вида превращается в другой, а при бесчисленности таковых перемен не один раз в день составляются очертания, показывающие рождение царей, то почему не каждый день родятся цари? Или почему достается им царство по наследству от отцов? Ибо, конечно, не всякий царь тщательно соображает рождение своего сына с царственным очертанием звезд. Да и какой человек властен в этом? Как Озия родил Иоафама, Иоафам Ахаза, Ахаз Иезекию. И ни одному из них не случилось родиться в час рабский. Сверх того, если начало поступков порочных и добродетельных не от нас зависят, но необходимы вследствие рождения, то напрасно есть законодатели, определяющие, что нам делать и чего убегать. Напрасно есть и судьи, награждающие добродетель и наказывающие порок. Ни вор, ни убийца не виновен преступлений. Ему, если бы хотел, невозможно было удержать руки, потому что к этим поступкам неизбежно побуждала его необходимость. А всех более обманывается трудящийся над искусствами. Напротив того, земледелец соберет обильные плоды, и семен не бросая в землю, и не точа косы, а купец обогатится, хочет ли того или нет, потому что судьба соберет ему кучу денег. Великие же надежды христиан обратятся у нас в ничто, потому что ни праведность не будет почтена, ни грех осужден, так как люди ничего не делают по собственному произволу. Ибо где господствует необходимость и судьба, там не имеет никакого места воздаяние по достоинству, что и составляет преимущество правосудия. Довольно сказано держащимся этого заблуждения, ибо вы не имеете нужды в большем числе доводов, будучи здравы сами по себе, а время не дозволяет распространяться сверх меры и с ними. Святой Василий Великий, беседа шестая о сотворении небесных светил. Трудно сказать лучше, чем это сделал великий из отцов святой Василий Великий. А ведь это было сказано 16 веков назад, и как это современно и важно. Имеющий уши да услышит по слову Господню. Отбросим же астрологические бредни и гороскопную ложь и обратимся к живому Богу. И даже современные мирские светские источники, как журналисты и газеты, иногда очень здраво оценивают явление, именуемое астрологией, и в частности, нашумевшего Мишеля Нострадамуса. Так, некоторая журналистка Елена Грибкова пишет такое сообщение. Есть достаточно определенные указания относительно 1999 года о приходе царя ужаса. Но интерпретация Нострадамуса – это настолько обширное пространство для самых глупых или, наоборот, самых изящных построений, что в нем нет никаких определенностей. Конечно, он ничего подобного не говорил. Ни России, ни Америки для Нострадамуса просто не существовало. Другое дело, что так или иначе, те или иные катрены на старофранцузском можно лингвистически или с помощью каких-то других манипуляций истолковать как угодно. Из него можно вывести абсолютно все. Есть сколько угодно более или менее логичных по методу, но абсурдных по основным предпосылкам интерпретаций Нострадамуса. Итак, мы видим, что даже светские, мирские люди, может, даже и неверующие в Бога, понимают всю ложность высказываний, предсказаний Нострадамуса и других астрологов. Что же говорить о нас, людей, которые верят в живого истинного Бога, или хотя бы называют себя верующими православными людьми? Как же мы можем после этого иметь хоть какое-то малейшее пристрастие, или доверие, или расположение, или сочувствие каким бы то ни было астрологам, тому же Нострадамусу, или Глобем, или другим подобным современным, или давно почившим астрологам? Да избавит нас Господь от малейшего доверия этим служителям демонов, этим губителям душ, этим разрушителям святой веры и надругателям над истиной Божией. Да поможет Господь всем нам удалиться, раскаяться и избавиться от этого нечестивого наследства и верить только Слову Божию, только Святой Церкви, только Святым Отцам, во славу Господа нашего Иисуса Христа, и во славу Бога Отца и Духа Святаго. Аминь.